архиепископ Аверкий, из четверо Евангелия, пришествие в мир Господа Иисуса Христа. Третья Пасха общественного служения Господа Иисуса Христа. Обличение фарисейских преданий. Евангелие от Матфея, глава 15, стихи с 1 по 20, и от Марка, глава 7, стихи с 1 по 23. На третьей Пасхе Господь Иисус Христос в Иерусалиме не был, но фарисеи иерусалимские никогда не оставляли своего наблюдения за ним, поэтому, не найдя его в Иерусалиме, пришли в Галилею. Встретив здесь Господа вместе с учениками, они возобновили прежнее осуждение апостолов за несоблюдение преданий старцев. Поводом к этому было то, что ученики Христа принимались за пищу, не умыв рук. По правилам фарисейского благочестия, перед принятием пищи и после нее непременно должно было мыть руки, причем в Талмуде точно определено, какой мерой воды для этого достаточно, как мыть, когда именно, в каком порядке, если число присутствующих превышает 5 или не превышает его. Этим правилам приписывалась такая значимость, что за несоблюдение их Синедрион подвергал отлучению. Иудеи почему-то верили, что Моисей на Синае получил 2 закона. Один, записанный им в книгах, а другой, незаписанный, который переходил из уст в уста от родителей к детям и после уже был записан в Талмуде. Этот закон назывался преданием старцев, то есть древних мужей, древних раввинов. Предписания этого неписанного закона отличались большой мелочностью. Так, обычай умовения рук, внушенный вначале чистоплотностью, сам по себе полезный, стал предрассудком, который наряду с другими, подобными же, заслоняя собой гораздо более важное в требовании закона Божия, становился пустым и вредным. Так, ученики вместе со своим божественным учителем трудились для великого дела создания Царствия Божия на земле и не имели иногда времени и хлеба вкусить. А фарисеи требовали от них строгого соблюдения всех этих мелочных преданий. На обвинение фарисеев Господь и сам отвечает обвинением. «Зачем и вы приступаете заповедь Божию за предание ваше?» Показывая, что согрешающий в великих делах не должен с такой заботливостью подмечать в других маловажные поступки. Господь указывает, что фарисеи во имя своего предания – нарушают вполне определенную заповедь о почитании родителей. Предание это разрешало детям отказывать в материальной поддержке своим родителям, если дети свое имущество объявляли карваном, то есть посвященным Богу. А посвятить в дар Богу можно было все – и дом, и поле, и чистых и нечистых животных, причем сам посвящавший мог продолжать и дальше пользоваться своим имуществом, уплачивая небольшой выкуп в сокровищницу храма, но зато он считал себя свободным от всяких общественных повинностей, даже от обязанности заботиться о своих родителях, отказывая им и в необходимом для их пропитании. Называя за это фарисеев лицемерами, Господь относит к ним пророчество Исаии, утверждая, что они чтут Бога только наружно, а сердцем они далеки от Него. Напрасно думают таким путем угодить Богу, напрасно учат тому же и других. Обратившись затем ко всему народу, Господь в обличении фарисеев сказал: «Слушайте и разумейте. Не то, что входит в уста, оскверняет человека, но то, что исходит из уст, оскверняет человека». Фарисеи не понимали различия между чистотой нравственной и чистотой телесной, и думали, что пища нечистая или только взятая нечистыми руками производит нечистоту нравственную, делая человека нечистым, виновным в очах Божиих. Обличая несправедливость этой мысли, Господь указывает, что нравственно нечистым делает человека только то, что исходит из греха в сердце. Совершенно безосновательно противники соблюдения постов считают, что эти слова Господа направлены против необходимости соблюдать посты, установленные Церковью. Входящие в уста оскверняет человека, конечно, само по себе, но только в том случае, если не соединяется с непокорностью и другими греховными расположениями сердца. Постимся мы не потому, что боимся оскверниться скоромной пищей, а ради того, чтобы легче было бороться со своими греховными страстями, побороть свою чувственность, приучить себя отсекать свою волю через послушание установлением церкви. Признавая, например, пьянство злом, мы ведь не утверждаем, что пьянство зло, потому что питье вина оскверняет человека. Фарисеи соблазнились тем, что Господь ни во что вменяет предание старцев, и даже, по-видимому, самый закон Моисеев, установивший строгое различие между разными родами пищи. Господь успокоил своих учеников, сказав им, что фарисеи – слепые вожди слепых, и поэтому не нужно следовать измышленному ими учению, что всякое подобное учение, как не происходящее от Бога, искоренится. Далее Господь разъясняет апостолам, что пища, входящая в уста, минует душу человека, извергается вон, не оставляя следа греха в его душе, но грехи, исходящие изнутри человека, из уст и из сердца, оскверняют его. Исцеление дочери Хананеенки. Евангелие от Матфея, глава 15, стихи с 21 по 28, и от Марка, глава 7, стихи с 24 по 30. «Вышедший из Галилеи, Господь удалился в страны Тирские и Сидонские, то есть в языческую страну Финикию, на северо-запад от Галилеи, с главными городами Тиром и Сидоном, находившимися неподалеку один от другого. Так как, по словам евангелиста Марка, Господь, придя в эти страны, не хотел, чтобы кто узнал, можно предположить, что целью отшествия Господа в среду иноверного и иноплеменного населения было временное уединение, отдохновение от постоянно сопровождавшего его в Галилее несметной толпы, а может быть и от непримиримой злобы фарисеев. Но не мог, однако, утаиться, ибо услышала о нем некая жена, которую святой Матфей называет Хананеенкой, а святой Марк – Сирофиникиянкой или Эллинкой, то есть язычницей по вере. Эллинами в Священном Писании называются все неиудеи. Дочь женщины была одержима нечистым духом, и та начала просить Господа, чтобы он изгнал бес из ее дочери, причем, зная от иудеев о грядущем Мессии, называла Господа сыном Давидовым, исповедуя этим свою веру в его мессианское достоинство. Испытывая веру Хананеенки, Господь не отвечал ей ни слова, так что даже ученики его стали просить Господа за нее, указывая на неотступность ее и настойчивость ее мольбы. Он же сказал в ответ: «Я послан только к погибшим овцам дома Израилева, ибо евреи были избранным народом Божиим, и им был обещан Божественный Искупитель, и к ним именно он и должен был в первую очередь прийти, их спасать и среди них чудотворить». Быть может, Господь говорил это, применяясь к образу воззрений иудеев на язычников, желая обнаружить всю силу веры этой язычницы перед своими апостолами, им в назидание. Постепенно, приближаясь все ближе и ближе к Иисусу, Хананеенка, по словам святого Марка, наконец припала к ногам его, умоляя, чтобы он изгнал беса из ее дочери. Зная, конечно, силу веры ее и продолжая ее испытывать, Господь отказывает ей в словах, которые могли бы показаться крайне жестокими, если бы не были произнесены исполненным любви к страждущему человечеству Господом: «Нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам». Смысл этих слов таков: «Я не затем удалился из пределов избранного города Божия, этих сынов царствия, отняв от них свою благодеющую чудотворную силу, чтобы расточать ее в стране языческой». Конечно, и эти слова были произнесены Господом только для того, чтобы обнаружить перед всеми силу веры этой женщины и воочию показать, что и язычники, поскольку они веруют, достойны милости Божьих, вопреки тому презрению, которое питали к ним иудеи. И Хананеенка действительно показала всю высоту своей веры и вместе с тем необычайную глубину смирения. «И псы едят крохи, которые падают со стола господ их». эта величайшая вера и глубочайшее смирение были тотчас же вознаграждены. «О, женщина, велика вера твоя, — сказал ей Господь, — да будет тебе по желанию твоему». И дочь ее в тот же час мгновенно исцелилась. Особенность этого чуда в том, что оно совершено издали, заочно, как исцеление слуги капернаумского сотника, тоже язычника, вера которого также удостоилась особенной похвалы Господа. Исцеление глухого косноязычного и многих больных. Евангелие от Марка, глава 7, стихи с 31 по 37, и от Матфея, глава 15, стихи с 29 по 31. Из Финикии Господь через пределы Десятиградия пришел к Галилейскому озеру. Эта страна, представлявшая собой союз 10 городов, лежала почти вся, кроме города Скифополя, на восток от Галилейского озера, и со времени ассирийского плена евреев была населена по преимуществу язычниками. Здесь еще по пути Господь исцелил глухого косноязычного, о каковом чуде повествует один только евангелист Марк. Обычно Господь исцелял одним словом своим, но тут он отвел больного в сторону, по-видимому, для того, чтобы отклонить праздное любопытство полуязыческой толпы, вложил в уши больного свои пальцы и, плюнув, коснулся языка его, вероятно, для того, чтобы этими действиями возбудить веру больного, необходимое условие исцеления, ибо говорить с ним, как с глухим, не было возможности. Затем, воззрев на небо, Господь молитвенно воздохнул для того, чтобы окружающим было ясно, что Он совершает исцеление силою Божию, а отнюдь не силою бесовскую, как говорили о Нем всюду фарисеи, и исцелил больного, произнеся по-сирски «Еффафа», что значит «отверзись». Окружающим, как обычно, запретил разглашать о чуде, может быть, для того, чтобы избегнуть излишнего возбуждения толпы и преждевременно не вооружать еще больше против себя фарисеев. Но они, удивляясь чуду, сколько он ни запрещал им, еще больше разглашали. Пройдя Десятиградие, Господь, по словам святого Матфея, подошел к Галилейскому озеру, вероятно, с востока или северо-востока. И здесь, как и всегда, толпы народа следовали за ним, толпы встречали его, и где бы Иисус ни остановился, вокруг сейчас же собиралось множество народа. К нему приводили хромых, слепых, немых, увечных и страждущих всякими недугами и болезнями. Вера этих людей в чудотворную силу Иисусову была столь велика, что они даже не просили ни о чем, а просто молча повергали больных ногам его, и он исцелял их. Они же, видя совершаемые им чудеса, прославляли Бога Израилева, считая, как избранный народ Божий, Бога своим Богом. Чудесное насыщение 4000 народа. Евангелие от Матфея, глава 15, стихи с 32 по 39, и от Марка, глава 8, стихи с 1 по 9. 3 дня продолжалось пребывание Господа с народом на пустынном берегу Генесарецкого озера. Запасы хлеба истощились, купить его было негде, и Господь вновь совершил чудо насыщения народа, на этот раз 4000 семью хлебами, причем собрано было остатков 7 корзин. Накормив народ, Господь отпустил его, а сам с апостолами на лодке отправился к западному берегу в пределы Магдалинские, или, как говорит Марк, в пределы Далмануфские. Далмануфа – это небольшая деревня около города Магдалы, на западном берегу Галилейского озера. Обличение фарисеев, просивших знамения, и предостережение от закваски фарисейской и саддукейской. Евангелие от Матфея, глава 16, стихи с 1 по 12, от Марка, глава 8, стихи с 11 по 21. Как только Иисус вышел на берег, к Нему тотчас приступили, очевидно, ожидавшие Его тут нарочно фарисеи и саддукеи. Эти 2 секты разного направления, фарисеи-консерваторы, а саддукеи-либералы, вольнодумцы, между собой враждовавшие, во враждебном отношении к Господу действовали с полным единодушием. Искушая Его, они стали просить, чтобы Спаситель показал им знамение с неба, то есть такое чудесное явление, которое могло бы быть для них и для всего народа ясным доказательством его достоинства как Мессии. Будучи уверены, что и на этот раз Господь им в этом откажет, они хотели иметь в этом новый повод разглашать в народе, что Иисус, не могущий дать знамение с неба, не может быть Мессией. В ответ на это Господь резко укорил фарисеев, назвав их лицемерами, за то, что они, умеющие судить по известным признакам о предстоящей погоде, не хотят замечать явных знамений, свидетельствующих о его мессианском достоинстве, и вновь сказал, что знамение не будет им дано, кроме знамения Ионы пророка. Не желая продолжать разговор с лицемерами, Господь, только что прибывший на эту сторону озера, опять сел с апостолами в лодку и отправился на другую сторону. Эта поспешность не дала возможности апостолам запастись хлебами. Между тем, Христос, скорбя о духовной слепоте фарисеев и саддукеев, и желая предостеречь своих учеников от впадения в подобные же пагубные состояния, сказал им: «Смотрите, берегитесь закваски фарисейской и саддукейской». Святой Марк вместо «саддукейской» говорит «иродовой», смысл чего один и тот же, ибо Ирод Антипа принадлежал к секте саддукеев. Апостолы не поняли этого предостережения, решив, что этими словами Господь упрекает их за то, что они не взяли с собой хлеба. Тогда Господь действительно упрекнул их за маловерие, непонятливость и забывчивость, напомнив им о недавнем двукратном чудесном насыщении нескольких тысяч народа немногими хлебами. Только после этого вразумления ученики поняли, что Иисус этим иносказанием предостерегает их от учения фарисейского и саддукейского. Исцеление слепого в Вифсаиде. Евангелие от Марка, глава 8, стихи с 22 по 26. Это чудо, о котором повествует только один евангелист Марк, совершено Господом после того, как Он переправился со Своими учениками на восточный берег Генесарецкого озера, по дороге в Кесарию Филиппову, в городе Вифсаиде, называвшемся еще Юлией, каковое наименование дал этому селению тетрарх Филипп в честь дочери Августа Юлии. Господу привели слепого и просили, чтобы он прикосновением рук своих исцелил его. По-видимому, это не был слепорожденный, так как после первого возложения на него рук Спасителя он сказал, что видит людей, как деревья. То есть он видел, следовательно, прежде и людей, и деревья. Господь, исцеляя его, поступил так же, как при исцелении глухого косноязычного, вывел его из селения, плюнул ему на глаза и возвратил зрение ему не сразу, а постепенно, путем двукратного возложения рук, очевидно, возбуждая в нем таким образом веру, необходимую для совершения чуда, а затем также послал его домой, веля не заходить в селение и не рассказывать там никому о совершенном над ним чуде. Апостол Петр исповедует от лица всех апостолов Иисуса Христа Сыном Божиим. Евангелие от Матфея, глава 16, стихи с 13 по 20, от Марка, глава 8, стихи с 27 по 30, и от Луки, глава 9, стихи с 18 по 21. Из Вифсаиды Юлии Господь направился со Своими учениками в пределы Кесарии Филипповой. Этот город, называвшийся прежде Панеей и находившийся на северной границе колена Нефалимова, у истоков Иордана, при подошве горы Ливана, был расширен и украшен четверовластником Филиппом и назван им Кесарию в честь римского кесаря Тиверия. В отличие от другой Кесарии Палестинской, находившейся на берегу Средиземного моря, эта Кесария называлась Филипповой. Время земной жизни Господа приближалось к концу, а избранные им проповедники его учения далеко еще не были подготовлены к своей высокой миссии. Поэтому Господь все чаще стал искать возможности остаться с ними наедине, чтобы в беседах приучать их к мысли, что Мессии есть не тот земной царь, который поработит евреям все народы земли, о чем они мечтали, а царь, царство которого не от мира сего, который сам пострадает за этот мир, будет распят и воскреснет. Так и во время этого отдаленного путешествия, оставаясь наедине с апостолами, Господь спросил их, желая вызвать их на разговор о себе, «За кого люди почитают меня?» Апостолы ответили, что в народе бытуют различные мнения о нем. При дворе Ирода Антипы Христа считают за воскресшего Иоанна Крестителя. Народ же считает его за одного из великих ветхозаветных пророков, за Илию или Иеремию, или кого-либо другого из пророков. В народе было мнение, что пришествие Мессии предварится явлением одного из ветхозаветных пророков, и, не считая самого Иисуса Мессии, многие думали, что он только предтеча Мессии. На вопрос же «А вы за кого почитаете меня?» от лица всех апостолов отвечал всегда пламенный Петр, уста апостолов, по выражению святителя Златоуста, «Ты Христос, Сын Бога Живого». Евангелисты Марк и Лука этим только и ограничиваются, добавляя, что Господь запретил ученикам кому-либо говорить о нем. Но святой Матфей добавляет к этому, что Господь похвалил Петра, сказав ему: «Блажен ты, Симоне, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах». То есть не думай, что твоя вера есть плод наблюдений твоего ума, а смотри на твою веру, как на драгоценный дар Божий. «И я говорю тебе» имеет такой смысл: «Ты мне высказал, и я тебе выскажу. Ты, Петр, и на сём камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Еще при первой встрече Господь нарекает Симону это имя, Петр по-гречески, или Кифа по-сирохалдейски, что значит «камень». А теперь как бы свидетельствует, что Симон действительно оправдывает имя, данное ему прежде, что он по твердости веры действительно камень. Можно ли понимать эти слова Господа так, как будто он обещает основать свою церковь на личности Петра, как это делают римо-католики в целях оправдать свое ложное учение о главенстве Папы Римского как преемника апостола Петра над всей христианской церковью? Конечно, нет. Если бы в этих словах Господа сам Петр изображался как основание церкви, тогда было бы сказано: «Ты, Петр, и на тебе я создам церковь мою», или хотя бы так: «Ты, Петр, и на сём Петре я создам церковь мою». Но сказано совсем иначе, что особенно ясно видно в греческом тексте Евангелия, к которому всегда необходимо обращаться в неясных случаях. Слово «петрос» не повторено, хотя и это слово означает «камень», а употреблено другое слово «петра», что значит «скала». Отсюда ясно, что в этих словах Господа, обращенных к Петру, он обещает основать свою церковь не на Петре, но на исповедании веры, которое произнес Петр, то есть на такой великой истине, что Христос есть Сын Бога Живого. Так понимали это место святитель Иоанн Златоуст и другие великие отцы церкви, разумея под камнем исповедание веры в Иисуса Христа как Мессии, Сына Божия, или даже просто самого Иисуса Христа, который в Священном Писании нередко называется камнем, как, например, в Исаии, глава 28, стих 16, в Деяниях, глава 4, стих 11, послание к Римлянам, глава 9, стих 33, первое послание к Коринфянам, глава 10, стих 4. Примечательно, что и сам апостол Петр в своем первом соборном послании называет камнем отнюдь не себя, а самого Иисуса Христа, внушая верующим, чтобы они приступали к Господу как к камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному, драгоценному, и сами уподоблялись бы живым камням, созидаясь в дом духовный. Здесь Петр, очевидно, научает верующих идти тем же путем, которым шел он сам, ставший Петрос после исповедания им камня Христа. Таким образом, смысл этого замечательного и глубокого изречения Христова таков: «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не человеческими средствами узнал ты это, но тебе открыл это Отец мой Небесный. И я тебе скажу, я не напрасно нарек тебя Петром, утвердившись на том, что ты исповедал, как на скале, и ты прибудешь воистину камнем, и церковь моя устроится непоколебимой, так что никакие враждебные силы ада не смогут одолеть ее». Выражение «врата ада» характерно для восточных обычаев того времени. У ворот города или крепости всегда, особенно сильно укрепленных на случай нападения врагов, собирались начальственные лица для различных совещаний, суда и расправы над виновными и для всяких общественных дел. Дальнейшее обетование, данное, по-видимому, одному Петру, «И дам тебе ключи Царства Небесного, и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено и на небесах», немного позднее дано всем апостолам, и состоит в праве всех апостолов и их преемников, епископов, подвергать ответственности, судить и наказывать согрешающих вплоть до отлучения от церкви. Власть разрешать есть власть отпускать грехи, принимать в церковь через крещение и покаяние. Эту благодать все апостолы равно получили от Господа по его воскресении. Господь запретил ученикам говорить о себе как о Христе, чтобы не возжигать в народе страстей.